эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Паводле следчага камітэту Беларусі ўсіх затрыманых па падазрэнні ў датычнасці да выбуху каля Віцебскай управы КДБ адпусцілі, але няма звестак пра тое, каб справу, распачатую паводле артыкулу 339 крымінальнага кодэксу хуліганства, скасавалі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Паводле афіцыйных дадзеных са следчага камітэту, які займаецца расследаваннем па факце выбуху каля будынка Віцебскай абласной управы КДБ ўвечары 11 лістапада, затрымана было каля 60 чалавек. Большасць з іх адпусцілі той самай ноччу. Трое заставаліся пад вартай да 14 лістапада. Потым з'явіліся звесткі, што падазраваны застаўся адзін. Урэшце і яго адпусцілі, паведаміў следчы камітэт, заявіўшы журналістам, што па справе выбуху ля КДБ няма ні затрыманых, ні падазраваных. Але застаюцца пытанні, адказаў на якія мы не ведаем, лічыць віцебскі праваабаронца Павел Левінаў. Да прыкладу, адпушчаныя людзі могуць заставацца сведкамі ў справе, у іх маглі ўзяць падпіску аб нявыездзе або пра неразгалошванне таямніцы следства.
Фамилии, кто был задержан, мы знаем, кто был отпущен, мы не знаем, на каких основаниях они были отпущены, статус их, кем они являются. Мы не знаем, кем они были задержаны, где они содержались это время. Хотя, может быть, это какой-то тактический ход, выпустить их на свободу, чтобы проследить на свободе их контакт.
Сконтактоваться с теми, кто был затриман по справе выбуху, покуль не удается, протягивая спадар Левинов.
Тяжело искать иголку в стоге сена, особенно, когда эта иголка сама не хочет найти, да, если так перефразировать пословицу. Люди не идут на контакты, сами не обнародуют, а еще думают, что, скорее всего, еще больше ушли в тень, то вот поэтому их и тяжело установить. Как правозащитника меня интересует, как с ними обращались, ну, предоставлен ли им адвоката, оказана ли была медицинская помощь, если она была необходима, в каких условиях они содержались.
Былы аператыўны супрацоўнік абласной міліцыі Александр Мікулін, агледзеўшы месца выбуху, зрабіў свае высновы.
Меня удивил момент тот, что действительно это место подрыва им выбрано не случайно, профессионально. Ни одна камера не видит, кто закладывает заряд, что там происходит и т.д. т.п. Это заряд выбран такой, что опасности для окружающих он не представлял, там не было никаких таких деталей, которые могут причинить осколочные ранения. Так что там все-таки произошло? В Минске планируется вот при президенте расширенное заседание по работе правоохранительных органов. Может, это проверка работы правоохранительных органов? И трудно сказать.
Спадар Мікулін звяртае ўвагу, што ў дзяржаўных СМІ якраз з'явіліся паведамленні пра вучэнні тэрытарыяльнай абароны, якія праходзілі на Віцебшчыне 13-14 лістапада. Праўда, інцыдэнт каля віцебскага КДБ ў справаздачы не фігуруе. Ніякай згадкі пра яго не было і ў сутачных зводках абласных службаў МНС і МУС.
Корреспонденты «Свободы» протягиваются отслеживать ситуацию. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно-Азот», частку так званого фамильного сребра. На «Гродно-Азоте» кажут, что упершиню чуют про такие пляны белорусского ураду. Олесь Дашинский.
Год тому российский посол Александр Сурик указал про готовность Беларуси продать «Гродный азот» российскому «Газпрому». Это керовник краины Александр Лукашенко обмерковывал со старшиней «Газпрому» Алексеем Миллером. Однако Россия это предприемство покуль так и не отрымала. «Не сошлись у цене», сказал наместник старшини Белорусской науково-промысловой ассоциации Георгий Грыц.
Сегодня задача правительства – это продать задорого. Поэтому и ходят продавцы и предлагают, кто хочет подороже актив. Хотя это такая задача сиюминутная. Надо думать не как продать. Вот наши внешние заимствования говорят о том, что получаем мы много денег, мы начинаем их очень быстро тратить. Надо создавать эффективного собственника или привлекать.
Михаил Мясникович подчас визиту в Индию пропоновал «Гродный азот» мясцовым бизнесовцам. Спадар Гриц кажа, что это не первый и не опошний раз комусьці пропонуются белорусские активы.
Во время визита надо же о чем-то говорить, в том числе об инвестициях, приватизации. Неоднократно эти активы предлагались России Российской Федерации, и Казахстану, и Азербайджану. В принципе, ничего там нету такого неординарного, если предложили еще эти активы Индии. Но вопрос предложения и продажи, соглашения условий, это две немножко разные вещи. Я бы тут и не делал бы трагедии. Вообще, в принципе, предмета даже нет такого разговора.
Гродный азот мае великие долги, до того же относно его дейничают санкции США, уведенные в минулом годе. На самом предприемстве ничего о продаже индийцам не ведают. Сябра незалежного профсоюза Александр Парадков это прокомментовал.
Что Мясникович там сказал? сказал где-то по телевидению или по радио, бог его знает. Ведь эта правительственная команда выехала в Индию из Бангладеш. И вдруг такое заявление появилось, когда они пересекли границу Индии. У меня такое впечатление, что это для того, чтобы создать видимость, что они что-то делают.
Экономист Михаил Залесский меркует, что индейцы не купят Гродно Азот, бо им лепше иметь припортовый завод такого кшталту, с якого можно было бы унаенне мором накировывать у Индию.
Вишняковец же как тень на стенце. Тое, что откидывая гэную тень, нам неведомо. Мы только можем по метушению гэных теней сдогадываться про то, что отбывается там у нетрах администрации и Саумин. Для чего начинаются такие рывки? Вишнякович поехал, потому что его послали. Чему продавать? Тому, что грошей нема. Чему азот? Тому, что мы ему сами уже рады дать не можем. Азот споживает 12-10 частку газа от агульного споживания Украины. Газ дорожее, эффективность азота не повеличивается. Вообще треба зим нечто робить.
Экономіст Михайл Залесский. Ви на хвалях свободи. Сьогодні у Мєнську в інституті Гьоте відбувається презентація гамбурзького рахунку Бахаревича нової книги серії «Бібліотека свободи». Її склали есе Альгерда Бахаревича, які гучали на наших хвалях і з'являлися на нашому сайті під рубрикою «Гамбурзький рахунок Бахаревича» з презентацією Інна Студінська.
Презентація книги Альгерда Бахаревича проходит сегодня у зале института Йоте. Довольно великое такое помещение, у всех кресла заполнены. Ну и витальным словом спочатку выступил директор института Йоте в Мінську Франк Бауман. И он знакомый, оказывается, с Бахаревичем еще с Гамбургу. И он кажет, что когда приехал сюда, не ведал таких имен, как Купала, Колос, Богданович. И подумал, что это недохоп ненавито у его адукации. И вот дякуючи Бахаревичу, який написав цікаву книгу, адказ на шмат таких питань, ті гэта ўсё ж такі клясыкі, ці гэта хто, ён вось гэта атрымаў. С таким словом, што гэта за кніжка, выступіў наш калега і рэдактар гэтай кнігі Сергей Шупа, які сказаў, што гэта вось электрашок у дачыненні чытача. Гэты электрашок гэта апошняя спроба дагрухацца да тых, хто не чытаў, не ведае беларускіх пісьменнікаў. Бо апошняе пытанне, якое было на тым жа сайце Радио Свобода, 25% ніводнай кнігі з пачатку году не прочитали, 35% тільки одну кнігу. Але ось дякуючи гэтай кнігі, многія ўсё ж такі прагарталі беларускую літературу, і гэта свідчення того, што беларуская література здольная выклікаць яна такія жарсці, якія былі пасля публікацыі першых гэтых эсэ. Сам аўтар распавёў, як ён дайшоў да беларускай літаратуры, не пра школу, а менавіта ад сваёй бабулі, ад яе пачуў ён першыя творы і беларускія. Кніга атрымалася такой менавіта таму, што аўтар нікога не ведаў асабіста. І гэта кніга як дзённік чытача, прыватны дзённік. І хоць і не прэтэндуе ён на ролю даследчыка, на ролю прафесара, а вось менавіта гэта погляд чытача.
Гіна Студзінская з прэзентацыя кнігі «Гамбурзскі рахунак Бахаревіча».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. Працы няма, але на завод мусіш з'явіцца строга без спазненняў. Прыйшоў і сядзі, склаўшы рукі. Калі пашанцуе, дарушыць падмятаць цэх. Заробак 600 тысяч за месяц. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Неўзабаве ў нашым эфіры. У сваёй сённяшняй заяве рэдакцыя часопісу «Архы» паведаміла, што прыкладае ўсе намаганні, каб выданне, якое з сярэдзіны верасня зазнае ціск і шальмаванне, засталося ў беларускай інтэлектуальнай прасторы. Напярэдадні ў Міністэрства інфармацыі былі пададзеныя дакументы на перарэгістрацыю выдання. Гаворыць выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Архы» Александр Пашкевіч.
Для таго, каб магчы ў новых умовах дзейнічаць, каб, можна сказаць, пазбавіцца ад такой старой спадчыны, мы вырашылі, напрыклад, прасім такі крок замена заснавальніка часопіса, замена выдаўца часопіса. Гэта вымагае перарэгістрацыі ў Міністэрстве інфармацыі. Дакументы, якія мы ўсе зрабілі і учора былі пададзены яны ў міністэрства. Не безумоўна, што нейкі час пасля гэтага мусіць пайсці на разгляд нашай заявы. І калі яна будзе разгледжана станоўча, то не будзе, я думаю, што ніякі перашкод для того, каб выдаваць наш часопіс. Но калі гэта не ўдасца, я думаю, што гэта не 100% варыянт, што мы трымаем таксама запасы, некаторыя іншыя варыянты, якія пакуль што яшчэ ў стадыі праекту, таму і не хацеў пра іх гаварыць.
Выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Архэ» Александр Пашкевіч.
Ён інжынер, а яна расшыфроўвала здымкі з космасу. Але гэта не галоўнае. Вырашылі яны 3 гады таму і сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах. А сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодышамі. Заснавальнікі праекта «Жорны» Алець і Зоя Прышывалкі. І іх дачушкі Уляна і Міхаліна. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Слухайце перадачу Александры Дэнько. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Всех затриманных по подозрению дотычности до выбуху каля Витебской управы КДБ отпустили. Радио Свобода представляет новое выдание библиотеки Свободы книгу «Габурский рахунок Бахаревича». У ее каля 50 эссе про белорусскую литературу. У Минску открылся 7-й белорусский инвестиционный форум. Премьер-министр Михаил Мясникович под час белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колом Индии купить предприемство «Гродно Азот». Министерство аховы здоровья распочало громадское обмеркование изменов у закона об ахове здоровья, какие тышатся первоважно забороны альбо обмежевания абортов. Сегодня за инициативы международного пен-клуба означается День письменника узняволения. У Беларуси сярод политвязнев так само есть письменники и журналисты. 15 листопада усясветный день не курения. У Беларуси курить амаль палова 47% мужчин и 17% женщин. Як вышылі, у Менску адкрыўся 7-й па ліку беларускі інвестыцыйны форум. Арганізатары завабліваюць інвестараў. Між тым, нават афіцыйная статыстыка сведчыць, прыток капіталу ў краіну застаецца на мінімальным узроўні. Ігар Карні.
Нягледзячы на абяцанні, аншлягу на форуме не назіраецца. Асноўная частка гасцей – расейцы, якія прадстаўляюць малавядомыя фірмы. Выключэннем хіба алігарх Міхаіл Гуцарыеў, якога пускаюць у беларускія ўладныя кабінеты, які мае канкрэтныя віды на Беларусь калій. Не адзначаюцца вялікай актыўнасцю і беларускія суб'екты гаспадарання. Так, падраздзяленні Міністэрства прамысловасці прадставяць на форуме ўсяго 8 праектаў на агульную суму 470 мільёнаў даляраў. Прычым большая палова прыпадае на жодзінскага вытворцу самазвалаў «БелАЗ», які ініцыюе стварэнне сумеснага прадпрыемства буйнагабарытнага ліцця з капітальнымі затратамі блізу 220 мільёнаў даляраў. Кандыдат эканамічных навук Віктар Цярэшчынка лічыць, што чарговае мерапрыемства ладзіцца выключна дзеля птушачкі. З аднаго боку, дзелавыя людзі даўно вызначылі для сябе ўзровень інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі. З іншага боку, дзяржаўны менеджмент так і не дарос да міжнароднага ўзроўню, не ўмеючы годна падаць сябе на знешнім рынку.
Правительства і адміністерств просто не дарабатываюць. Плохо учились людзі ў універсітэтах или ў інстытутах. Хто вучыўся, хто піва піў. Чыновнік не желает, боится, будет наказан за принятие управленческого решения или инициативу. Ну, нет дел, так нет спроса. А кто-то что-то сделал, так обязательно 5 контролеров перепроверят, по какой цене продал, как результат, немножко перекос присутствует. И даже не развитие, а усугубление где-то отношений с рядом стран. Ну, это нельзя так.
Спробы завабить замежных инвесторов про непосредный приход на стратегичные рынки плену покуль не дали. Широко разрекламованные белорусские інвестыцыйныя форумы ў Лондоне і Франкфурце на Майне абярнуліся вялізнымі затратамі на камандзіровачныя чыноўнікам да кіраўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў, але так і не выліліся ў рэальныя праекты. Такі ж лёс напаткаў і аналагічныя мерапрыемствы ў Менску. Калісьці паспяховы беларускі бізнесовец Уладзімір Кудзінаў, які нібыта за эканамічныя злачынствы адбыў працяглы тэрмін за кратамі і вымушаны быў з'ехаць ва ўкраіну, кажа, што інвестары папросту не бачаць варыянтаў укладання грошай у Беларусі. Па-сапраўднаму цікавыя сферы ўлады не збіраюцца выводзіць з дзяржаўнай уласнасці, а выстаўленыя на разгляд маральна састарэлыя вытворчасці часцей за ўсё абстаўляюцца патрабаваннямі захавання спецыялізацыі. Затое, як кажа спадар Кудзінаў, адсутнасцю дынамікі паспяхова карыстаецца Расія, якая чакае зручнага моманту, каб аднаасобна прыватызаваць самыя ласыя кавалкі.
Вся эканоміка дзержыцца яшчэ благодара Расійскай Федэрацыі. Расія пастаўляе дешёвы газ, што Расія пакупае белорусскую продукцию, поэтому она строится. Но если взаимоотношения Лукашенко с Россией будут плохие, если он откажется от тех условий, которые будут ему предлагать, будет гораздо сложнее, больше будет недовольства людей. Многие работают на заводах, на фабриках. Если не будет рынка их продукции, они же просто потеряют работу.
Бізнесовец былы палітвязень Владзімір Кудзінаў. Чаму ў Беларусь не ідуць замежныя інвестары? Меркаванне магілёўцаў.
Отношение к частной собственности, в первую очередь. Ее нету частной собственности, грубо говоря, практически. Ни приватизации, ничего нет толком. Поэтому никто не хочет рисковать.
Вся та шумиха, которая у нас поднимается по поводу хороших инвестиционных условий, это всего лишь театр. Они начнут здесь бизнес, а потом скажут: уважаемые, все было хорошо, мы в ваших условиях больше не нуждаемся.
Касается непредсказуемости, что будет дальше? Взять же пиво, тоже Балтику выложили, все это дело. Проходили.
Инвестор, прежде всего, заинтересован в том, чтобы были четкие и понятные правила инвестирования. Государство никоим образом напрямую на экономику не влияет. Беларусь не зависит сугубо от мнения одного человека.
В Беларуси 96% не знают английского языка. Нет никаких гарантий того, что деньги можно вынуть назад. И очень жесткие таможенные препоны.
Сменение политической обстановки опасается. 18 лет спокойные, но непредсказуемые могут быть поступки. Сегодня налогообложение одно, завтра будет другое. Вот и все.
А вот о нем Могилеве про инвестиции.
Ровно 200 годов тому, каля вёски Студёнки, что крыху паўночней Барысова, отбылася одна из ключевых битваў российско-французской войны, вядомая як битва на Бярэзіне, дякуючи якой Наполеону удалося захаваць частку своей великой армии. Ці засталіся сляды той битвы у сённяшней Студёнцы.
Не оставить яны золото, не оставить яны клад. Конечно, а яны есть тут, то не есть тут. А что гэтая чорная скатерть, ведь яны ў гэтай гароды потерывали все.
Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Слухайте сёння ў нашым вечаровым эфіры «Падарожжы з Дмітра Бартосіка». Вы на хвалях свабоды. Міністэрства аховы здароўя распачало грамадскае абмеркаванне зменаў у закон аб ахове здароўя, які неўзабаве мае зацвердзіць палата прадстаўнікоў. Сваю прапанову ўжо выказалі шэраг грамадскіх і палітычных арганізацый, а таксама прадстаўнікі рэлігійных канфесій. У пераважнай бальшыні змены тычацца забароны альбо абмежавання абортаў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Больш за 3000 подпісаў пад сваім зваротам ва ўрадавыя органы сабрала партыя Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Актывісты БХД прапануюць забараніць аборты паводле сацыяльных паказчыкаў, увесці так званы тыдзень цішыні для жанчын, якія намерыліся пазбавіцца ад цяжарнасці, каб у гэты час з імі працавалі спецыялісты-медыкі, псіхолагі, духоўныя асобы, дазволіць лекарам адмаўляцца ад правядзення абортаў. Партыйнай прапановы адзін з лідараў арганізацыі Дзяніс Садоўскі пракаментаваў гэтак.
Закон, які зараз існуе, ён фактычна не мяняўся яшчэ з савецкіх часоў. Калі гэта наша прапанова будзе ўнесена, то мы перакананы, што ўжо наступным годзе сотні, а можа тысячы жыццяў дзяцей будуць захаваны. Безумоўна, гэта важна. Як сказаў вядомы чалавек, безумоўна, што большасць людзей, которые ступаюць за аборты, ўжо паспелі нарадзіцца. Мы сыходзім з таго, што жыццё яно дадзена Господам, і мы не мусім вырашаць, хто будзе жыць, а хто не.
Прадстаўнікі каталіцкага касцёла Беларускай праваслаўнай царквы правялі адмысловы круглы стол, у выніку якога прынялі супольную рэзалюцыю шырэйшага зместу. Яны прапануюць юрыдычна замацаваць у законе аб ахове здароўя забарону на сурагатнае мацярынства, на змену палавой прыналежнасці, на эксперыменты з эмбрыёнамі чалавека. Але прапановы радыкальных зменаў у законапраект не азначаюць, што духавенства супраць развіцця навуковага прагрэсу, кажа прадстаўнік епархіяльнага ўпраўлення Беларускай праваслаўнай царквы Андрэй Алешка.
Калі былі выведзены атамныя тэхналогіі масавага знішчэння людзей, ядзерная зброя, хто першым выступіў за забарону і за абмежаванне гэтых тэхналогій. Яе стваральнікі, фізікі-ядзерщыкі. Гэта гістарычны факт. Яны першымі зразумелі, што яны стварылі. Таму тэхналогіі гэта яшчэ не самае галоўнае. Царква не супраць прагрэсу, калі прагрэс супадае з маральнымі нормамі.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі штогод праводзіцца каля 30 тысяч аперацый па прарыванні цяжарнасці. Прадстаўнікі каталіцкага касцёлу і праваслаўнай царквы прапануюць цалкам забараніць аборты, матывуючы гэтую прапанову сярод іншага і тым, што яны будуць спрыяць паляпшэнню дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне. Эксперт па пытаннях гендэрнай роўнасці Ірына Льхоўка мае на гэты конт іншую думку.
Мне кажется, что право женщины решать, она хочет оставить этого ребенка или хочет сделать аборт, хотя это не самые хорошие, ну, с точки зрения медицинских показателей выбора. Здесь есть право того, чтобы решить, какой будет моя жизнь. Нельзя сегодня забирать это право у женщины.
Накольки активно проходит громадское обмеркование законопроекту и какие меркования мают сами медики, в Министерстве аховы здоровья поведомить отмовляются.
Галина Абакунчык.
Увага! Ідэальны прыём!
Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Желаем вам идеального приема.
На хвалях Радио Свобода. Тут Сергей Будкін. Наши герои – ты, кто поклал початок такой з'яве, как белорусский рок, и ты, кто протягивает уособлять их идеи у наш час. Яны нарабили шуму у белорусской музычной просторы не только своими спевами, але и учинками. Вы не побоялись открыто выказать свою позицию. У их нема эфиров на державном телебачении радио, зато я у их есть куды больше – любовь и повага слухачу. Протягиваем размову с Игорем Ворошкевичем, одним из тех музыкантов, которые стояли ля вытоков национальной рок-музыки. Игорь как раз был одним из первых, кто уже у сучасной, нібы суверенной Беларуси отчул, что такое быть непожаданной особой у державных медиах. На пику популярности крамы у 96-м годе нечакано прибирают за теру клип гурта «Гомельский вальс», а телезапис их концерту с нагоды пятигодия знищается. Але полное усведомление того, что в Украине отбываются жахливые речи, які логично вытлумачить просто немагчимо, пройдет до его поздней. И тогда Ворошкевич напишет свой первый текст, правда, выполнить его публично не возьмется.
Первый звоночек был мощный в 96-м году, с чего все началось, когда там забаранили клип «Гомельский вальс», когда не отдали нам запись концерта с пятигодия, который проходил в Белсовпрафе. И тогда было бачно, что на нас приходит полная зала, и столько же людей остается на улице. А зараз мы, когда изберем там 300 человек, это в лепшем выпадку, разумеется. Думаю, с середины 2000-х годов нового стагодия уже такие сумные думки переважили, позитивные думки. То есть я стал разуметь, что ситуация изменилась настолько, что вернуться, изменить нечто будет вельми тяжко. Разумеется, это не пессимизм, а это просто бачение ситуации реальной.
Давно надышов снять мороки ночей, и світанок уже белой плямой тяче. А у грудьох подых бяды.
Мы в уголе нигде не играем, хлопцы. Я працую в ресторации. С 200-300 долларов. И в 52 года в такой ситуации опынуться. Тут не то, что там злый станешь. Причем я себя нормально отчуваю. Я завсёды кажу, что есть люди, яким значно тяжелее, чем мне. Я не умею подманывать. Не умею. И бегать там и просто так кричать там. Живи Беларусь, живи Беларусь. Это ну, бессенсовно. Когда это там отрымливается на концертах натурально. Там, это добро. Так. Люди, которые профессионально занимаются политикой, и они за это отрымливают гроши. И они хотят, чтобы я нечто там крикнуть и сказал. Все, больше их ничего не текают. Что со мной будет далее? Кто, моей матери кто-то будет помогать? Там сыну или что? У меня есть близкие люди, за которых я отказываю. Когда я потребный, как человек, который нечто только может сказать, там, на площади потребный, так вы большаете, я не профессиональный политик, я музыкант.
Здесь ты там за спиной, с края шерых волков. Темной ночи, шум сухих шаротов. Бортовые не спять, ты молчать крумкачи. От турмы не сумы, все одно не утащи. А у грудьох подых бяды. Слухай меня, застанешься живым.
Я не хочу за одной песней подписать себе присуд и сесть за крат. Не хочу просто. Есть такая песня. Это со мной было первый раз такое, что я лежал, ночи, придумал текст, встал, взял оловок и на паперце написал его. Там есть два слова, за которые меня просто закатают в землю. Где мне ее спевать? Песню треба писать добро, каб я нагучала добро, платить за это гроши. И каб я нагучала в эфир, вы не сможете пустить эту песню. Я наюсь только у меня в голове. Так что треба голову отрезать, тогда можно доведаться, что там такое. Я нема здоровья сидеть за кратами.
Наша це трафарет, а соленой слезы. Танок и снов принесе морозы. А у грудьох подых бяды. Слухай, да не застанешься живым. А у грудьох подых бяды.
Белым по черным.
Герои музычной программы Сергея Будкіна – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у эфіры дзяржаўнага радыё.
Белы спіс на свабодзе ў перадачы Сергея Будкіна. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Всех затриманных по подозрению у дотышности до выбуху каля Витебской управы КДБ отпустили. Радио Свобода представляет новое выдание библиотеки Свободы книгу «Габурский рахунок Бахаревича». У ее каля 50 эссе про белорусскую литературу. У Минску открылся 7-й белорусский инвестиционный форум. Премьер-министр Михаил Мясникович под час белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно Азот». Министерство охоты здоровья распочало громадское меркаванне зменаў у закон аб ахове здароўя, якія тычацца пераважна забароны альбо абмежавання абортаў. Сёння з ініцыятывы міжнароднага пэн-клуба адзначаецца дзень пісьменнікаў зняволення. У Беларусі сярод палітвязняў таксама ёсць пісьменнікі і журналісты. 15 лістапада усесветны дзень некурэння. У Беларусі курыць амаль палова, 47% мужчын і 17% жанчын.